Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откройте вместе со мной Матфея 5 главу. Матфея 5 глава. Хочу еще раз прочитать вам стихи, которые помогут настроить наше сознание. Стихи с 1 по 12. Матфея 5 глава. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Давайте вместе помолимся. Отче, в этот вечер, вновь приступая к драгоценным словам нашего Господа Иисуса Христа, мы чувствуем себя недостойными. Сбивчивые слова и мысли человеческого разума никогда не смогут отобразить глубину истины в сердце нашего дорогого Господа, когда Он произносил такие чудесные высказывания. Однако, Отче, каким-то образом силой Духа Божьего надели нас способностью понимать, что имел в виду Господь. Пересиль неспособность того, кто говорит, и неспособность тех, кто слушает, чтобы, выйдя за пределы самих себя и вне себя, мы могли по учению Духа воспринимать вещи, находящиеся за пределами нашего понимания. Господь, мы молим об этом, чтобы нам понять, что значит быть миротворцем в физическом мире, так отчаянно нуждающимся в мире. А мы благодарим Тебя во имя Христа. Аминь. В Библии доминирует понятие мира. Библия начинается с мира в саду, и Библия оканчивается миром в вечности. В сущности, отталкиваясь от темы мира, можно набросать курс истории. В саду на земле царил мир. Человек согрешил, и мир прервался. На кресте мир вновь стал реальностью, поскольку умерший на кресте стал нашим миром. И поскольку Господь Иисус Христос обеспечил мир, Он возможен в сердцах познающих Его мужчин и женщин. Однажды в будущем Он вновь придет. Его чин будет князь мира. Он создаст царство мира, которое, в свою очередь, перейдет в вечный век мира. Поэтому мир – прекрасный способ увидеть тему Библии. Мир в саду, нарушенный мир, возвращение мира в человеческие сердца благодаря кресту. Князь мира вновь грядет, чтобы представить царство мира, которое, в конце концов, станет вечным миром. В Библии 400 ссылок о мире. Бог крайне обеспокоен вопросом мира. Он – одна из его важных тем. В реале он сам называет себя Богом мира. Вы скажете, но мира нет. Нет ни в мире и ни сейчас. Но тому есть причина. причина отсутствия мира двояка – противление дьявола и непослушание человека. Падение ангелов и падение человека породило жизнь, где мир отсутствует. Не то чтобы Бог не желал мира, но все дело в том, что человек и дьявол враждуют с Богом. Знаете, мир с другим возможен лишь тогда, когда не желают его, поскольку это двусторонний акт. И столько, сколько у них будет отсутствовать мир, подобное состояние невозможно. Сегодня мы подошли к седьмой ступеньке лестницы, поднимающейся к божественному блаженству. Седьмая из заповедей блаженства – миротворцы. Почти что так кажется, что Бог призвал нас жить в мире особым призванием. Восстанавливать и переживать то, что было утрачено после грехопадения. Мы как бы восстанавливаем в этом мире мир, утраченный в результате греха. И вот по этой причине Бог определил группу особых людей, которых назвал миротворцами. Они его агенты в мире и находятся там с целью творить мир. Они идут намного дальше любого, получающего Нобелевскую премию мира, поскольку предлагаемый ими мир – это вечный мир. Их намерение – приносить божественный мир, настоящий мир. Таким образом, наш Господь Иисус говорит, Бог обещал благословить людей, являющихся Его агентами мира, и даже назвать их сынами Божьими. Так вот, Бог словами нашего Господа Иисуса Христа подразумевает миротворца, не похожего ни на кого известных нам в этом мире. Он не имеет в виду политиков, он не имеет в виду государственных деятелей, какими бы успешными они ни были в заключении мира, он не имеет в виду дипломатов, он не имеет в виду арбитров, он не имеет в виду царей, президентов или лауреатов Нобелевской премии. Он не имеет в виду такие организации, как Лига наций или Организация Объединенных Наций. Он не имеет в виду какой-то церковный орден. Он не имеет в виду Совет Церквей. Ни Картеры и Киссинджеры мира, ни Садаты и Бегинсы мира, и никто либо им подобный не является Божьими миротворцами. Божьи миротворцы сильно отличаются, и это хорошо, поскольку у мирских миротворцев ужасный послужной список неудач. Удивительно, как несколько месяцев назад мы приветствовали великий мир, который был достигнут, когда президент Картер встретился с ближневосточными лидерами, и этот мир уже начал рушиться. У нас нет мира политически, нет мира экономически, нет мира социально, у нас нет мира среди народов, у нас нет мира в странах, у нас нет мира в политических группах, у нас нет мира в организациях, у нас нет мира в домах, у нас нигде нет мира, поскольку у нас нет мира в сердцах. Это настоящая проблема. Кто-то сказал, в Вашингтоне много памятников миру. Они строят по одному после каждой войны. Еще никому не удавалось установить мир. Я никогда не забуду прочитанную статистику. Вопрос звучал так. Сколько мирных договоров было нарушено? Ответ. Все. Мир – это тот славный, краткий исторический момент, когда все останавливаются, чтобы перезарядиться. После Второй мировой войны Организация Объединенных Наций занималась созданием агентства по обеспечению мира во всем мире. И таким образом в 1945 году Организация Объединенных Наций произвела себя на свет. И с тех пор на Земле не было ни единого дня мира. Ни единого. Мир наполнен нескончаемыми потрясениями. В 1945 году был создан девиз Организации Объединенных Наций, цитата, «обеспечить свободу будущим поколениям от бича войны». Пока они не добились этого ни на один день. Это несбыточная мечта. В 1968 году, 10 лет назад, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что за 36 лет до Рождества Христова было известно о 14 553 войнах. С 1945 года произошло от 50 до 70 войн, 164 вспышки насилия международного значения. Фактически, с 1958 года в конфликтах участвовали 82 страны. Я помню, как бывший президент Никсон говорил «Мир! Поколение мира», объявляя свою тему во время предвыборного тура в 1970 году. Он сказал следующее: «У нас будет поколение мира, чего у нас никогда не было в этой стране». У нас не было ни одного такого дня. Никсон сказал, что у нас будет поколение мира. У нас не было 33 мирных лет. Некоторые историки говорят, что у нас было два поколения мира с 1815 по 1846 год и с 1865 по 1898 год, но это потому, что они не учитывают индейские войны. Эти два временных периода буквально были залиты кровью индейцев. В истории Америки у нас никогда не было поколения мира. И, кстати, если вы думаете, что наша проблема сосредоточена в сфере политической и мировой арен, то в Америке были убиты больше людей из личного оружия, чем погибло во всех войнах, в которых мы когда-либо участвовали. Мира нет. У нас нет возможности ладить друг с другом. Все и любые отношения хрупки. У нас есть трудности на личном уровне, нет мира. У людей есть психические и эмоциональные заболевания в такой степени, что никогда раньше их не могли каталогизировать, как это делают сегодня. Распад семей, это происходит в школах, есть марши, сидячие, стоячие, забастовки, митинги, протесты, демонстрации, до бесконечности, до тошноты. Кажется, всему этому нет конца. И причина всего это в том, что человек не имеет мира в самом себе. И поэтому его мир всего лишь являющийся проекцией его самого буквально пронизан хаосом. Если когда-либо была нужда в миротворце, так это сейчас. Наш мир отчаянно нуждается в миротворцах, и в этом замечательном стихе Бог говорит через Иисуса Христа, что Он особым образом благословит миротворцев. И чтобы понять, что наш Господь здесь говорит, нам необходимо подумать о пяти истинах, связанных с миром. Пять фактов о мире. Прежде всего, значение слова «мир». Что мы понимаем под миром? Когда мы говорим о мире, что мы на самом деле подразумеваем? Каково определение слова «мир», с которым мы хотим работать? Как нам посмотреть на него глазами Бога? Какова божественная точка зрения на мир? Некоторые люди думают, что мир — это отсутствие конфликтов. Что мир — это отсутствие раздоров. Что ж, на кладбище нет распри и конфликтов, но едва ли мы можем назвать кладбище образцом мира. Нет, мир, каким его видит Бог, это гораздо больше, чем отсутствие чего-то, это присутствие чего-то. Я бы поспешил добавить, что в библейском смысле мир — это не столько отсутствие конфликта, сколько присутствие праведности, порождающей правильные отношения. Мир — это не просто прекращение войны. Мир — это создание праведности, объединяющей две страны в любви. Когда один еврей говорит другому еврею «шалом», слово со значением «мир», то он не подразумевает «да не будет у тебя войн», «да не будет у тебя конфликтов». Он имеет в виду «я желаю тебе всей праведности, которую может дать Бог, всей благости, которую может дать Бог». «Шалом» — это значит «Божье наибольшее благо вам». Это творческая сила добра. Таким образом, чтобы нам быть миротворцами, мы не просто останавливаем войну, мы заменяем ее Божьей праведностью, мы заменяем ее всей Божьей благостью. Миротворцы — это не только призывающие к перемирию, но к подлинному миру, когда все забыто, и они обнимают друг друга. Речь идет о настойчивом благе. Я пытаюсь сказать, что мир не создает вакуум. Мир не создает отсутствие чего-то, но присутствие чего-то. Позвольте мне показать вам разницу. Существует различие между перемирием и миром. Перемирие всего лишь говорит «опустите оружие и на время не стреляйте». Это мирское определение, когда все останавливаются на тот славный короткий момент, когда мы перезаряжаемся. Это перемирие. Мир — это когда истина известна, проблема решена, и обе стороны обнимаются. Некоторые люди считают, что мир — это просто прекращение войны, и все, что нам необходимо в мире, так это просто прекратить конфликт. Все, к чему это приводит, лишь к состоянию кипения, и после этого всего, что у нас есть, так это холодная война. А холодная война — это война. Так вот, некоторые могут сказать, ну, мне просто хочется удостовериться в отсутствии конфликта, я просто хочу скрыть происходящее и прекратить драку. Но в действительности, подходя к миру, лишь таким образом, останавливая любой конфликт, вы можете создать ситуацию намного хуже, чем если бы до этого позволили ей продолжаться, поскольку, действуя так, вы можете вообще устранить любое решение, загнав его в подполье, пока оно не начнет леть и не уничтожит обе стороны. Скажем, два человека воюют друг с другом. В таком случае нужно не разлучать их, чтобы они не видели друг друга, а собрать их вместе, чтобы они могли разобраться в сути проблемы, и затем с любовью собраться вместе, обнять друг друга и исправить положение. Это мир, а не перемирие. Библейский мир не избегает проблем, он никогда не уклоняется от проблем. Библейский мир — это не мир любой ценой, это не глянец. Библейский мир преодолевает проблему. Вы видите разницу? Он решает проблему в нейтральной зоне, чтобы двое могли встретиться. Он строит мост на две стороны. Иногда это значит борьба. Иногда это значит боль. Иногда это значит страдание. Иногда это значит чуть больше раздоров. Но в конце концов может наступить настоящий мир. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на текст из Иакова 3 главы 17 стихи. Вам нужно будет его запомнить. И к 18 стиху мы вернемся позже, а пока лишь 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, послушайте. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, что? Чиста. Затем что? Мирна. А сейчас вы можете просто остановиться и оставить этот текст, мы вернемся к нему позже. Посредством чего сходящая от Бога мудрость находит путь к миру? Через что? Чистоту. Сначала чиста, затем мирна. Мира никогда не ищут за счет праведности. Невозможно примирить двух людей, если они не увидели грех и заблуждение, неправоту горечи и ненависти и не решили открыть свое состояние Богу и поставить все на свои места. Тогда через чистоту приходит мир. Мир, пренебрегающий чистотой, это не тот мир, о котором говорит Бог. В Евреям 12:14 сказано следующее. Здесь еще одно слово, которое вы должны запомнить. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Другими словами, вы не можете отделить мир от святости. Вы не можете отделить мир от чистоты. Вы не можете отделить мир от праведности. В 84-м псалме 10 стихе говорится, правда и мир облабзаются. Где настоящий мир, там и праведность. Где настоящий мир, там и святость. Там, где есть настоящий мир, есть чистота. Поскольку это решает проблему. Все мы хотим избежать ненужных раздоров, будь то в семье, в бизнесе или где-то еще. Но если мы делаем это так, что жертвуем истиной, то мы идем на компромисс с нашими принципами. И это вовсе не мир, а лишь перемирие, когда все перезаряжаются. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 34 стихе находится увлекательное слово нашего Господа. Он сказал так, «Не думайте, Матфея 10:34, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но что? Меч». Так вот, вы скажете, ага, да это же диаметрально противоположно заповедям блаженства. Это полная противоположность тому, что наш Господь говорил в 5 главе Евангелия от Матфея. Что он имеет в виду, говоря, «Не мир пришел я принести, но меч». Так вот, он имеет в виду следующее. Христос пришел не для того, чтобы принести мир любой ценой. Он знал, что до наступления мира должна быть борьба. Он знал, что конфликт должен быть разрешен. Послушайте, христианин будет сталкиваться с раздором, несмотря на то, что мы миротворцы. И быть миротворцем будет нелегко, поскольку если мы намерены быть миротворцем на Божьих условиях, то будем миротворцами, несущими истину, чтобы мир был настоящим. Если мы несем истину в мир, любящий ложь, перед наступлением мира будут раздоры. Не правда ли? Вот что я сказал о проповеди Евангелия. Пусть на вас разозлятся, прежде чем вам порадуются. Вы должны расстроить их, прежде чем сможете сделать их лучше. Вы должны заставить их чувствовать себя плохо, прежде чем они смогут чувствовать себя хорошо. Так же и при установлении истинного мира в мире. Сначала падает меч, а затем через меч может прийти мир. Поскольку это меч чистоты, это меч праведности, это меч святости. И вот почему в прекрасном послании Иуды в 3 стихе говорится: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Другими словами, нам приходится спорить о некоторых вопросах. Быть миротворцем не значит говорить: «Ну, я, конечно, не хочу обижать эту дорогую душу. Даже если они не верят так, как мы, я бы точно не стал этого делать». Это не примирение, это перемирие, не способное чем-либо помочь. Поскольку суть в праведности, святости и чистоте. Итак, мы несем Евангелие, а оно взъерошивает перья, обличает, приносит раздоры, распри и конфликты. Но когда конфликт разрешается верой в Иисуса Христа, наступает настоящий мир. настоящий мир. Итак, в миротворчестве смысл не в том, что мы должны отказаться от принципа. Смысл не в том, что мы должны отказаться от доктрины или должны отказаться от убеждений. Когда Христос говорит «в мире будь миротворцем», это не значит, что если это кого-то оскорбляет, вы никогда не будете касаться темы истины. Наоборот, если это правда, вам лучше рассказать о ней, и пусть они лучше будут оскорблены, чем затем могли бы через это прийти к настоящему миру. Библейский мир – это настоящий мир. Мы не в том смысле миротворцы в мире, что никогда не ссоримся. Мы все время ссоримся. Но мы миротворцы в мире в том смысле, что когда борьба утихает, наступает настоящий мир. Библейский мир и есть такой мир. Так вот, мы не согласны просто урегулировать дела, не разбираясь с правдой. Мы будем иметь дело с правдой. Если вы собираетесь иметь дело с истиной, возлюбленные, вы будете разделителем. Вы будете разрушителем. Вы будете разрушителем, потому что обойти этого невозможно. И вы знаете об этом, не так ли? Вы идете на работу и стараетесь жить для Христа, начиная свидетельствовать, и вдруг, когда вы стараетесь быть миротворцем, помогаете людям примириться с Богом, помогаете им примириться друг с другом, помогаете им обрести мир в сердцах, вы делаете все возможное, чтобы привести их к состоянию мира, все, на что они способны, так это разозлится на вас. Поскольку весь посыл вашего обращения к ним заключается в том, что им необходимо решать вопрос греха, а людям не нравится это слышать, поэтому они очень расстраиваются. Наш Господь сказал в Луки 12:51, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, невестка против свекрови своей». Другими словами, Иисус сказал, с самого начала совершенно очевидно, когда люди приходят к Иисусу Христу, возникает конфликт. Ему известно, что истинный мир может наступить только тогда, когда правит истина. А это больше перемирие, это настоящий мир. И поэтому, когда кто-то приходит и говорит, ну, знаете, у вас такой узкий взгляд, вам нужно быть более экуменическим. Вам нужно как бы просто отложить в сторону то, с чем вы не согласны, просто найти точку соприкосновения и сосредоточиться на ней. Нам просто всем нужно собраться вместе и обсудить то, с чем мы согласны. Что ж, позвольте мне сказать вам кое-что. Христос никогда не благословлял отступников. Если он когда-либо встречал каких-либо ошибающихся людей, он неизменно указывал на их ошибку. Потому что подлинно настоящий мир приходит тогда, когда мы реагируем на правду. Если я не согласен с кем-то в чем-то, в Слове Божьем, в какой-то огромной истине, которая важна в Слове Божьем, я не могу ее сторониться. Я не могу избегать ее и называть миротворцем. Хотя я могу на время объявить перемирие, я не помог этому человеку примириться с Богом, и конец будет таким же. Итак, библейские миротворцы – это не тихие, добродушные люди, просто не желающие поднимать шум и не касающиеся проблем, у которых отсутствует чувство справедливости и отсутствует понятие праведности. Люди, соглашающиеся и умиротворяющие. Нет. Люди говорят, о, какой он миротворец. И подразумевают, что у него нет убеждений. Проблема не в этом. Настоящий библейский миротворец не побоится разбудить лихо. Он не будет сохранять статус-кво, если в вопрос необходимо вовлечь истину. Он не говорит, ну вы понимаете, я знаю. Я знаю, что человек поступает неправильно, но я просто предпочитаю мирную обстановку. Не хочу ничего говорить о том, что делает мой сын, или что делает мой муж, или что делают наши друзья. Просто хочу сохранять мир. Это отговорка. Истинный мир наступает лишь после истины. В этом значение мира. Это настоящий мир. Это не просто мир любой ценой. Это не сохранение статус-кво. Это не остановка стрельбы, пока мы перезаряжаемся. Это не просто перемирие, это не сведение к состоянию холодной войны, но решение вопроса посредством истины, приводя в действие праведность Божью. Второй момент связан со значением мира. Мы говорили о настоящем мире, каким его видит Бог. Во-вторых, угроза миру. Что мешает миру? Что же, это очевидно. Угроза миру – это грех. Если значение мира – праведность и истина, то угроза миру – это грех и неправда, заблуждение или ложь. Если вы хотите знать, почему в мире нет мира, то это потому, что царствует угроза миру. В Иеремии 17:9 говорится: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Так вот, поймите, Иеремия 17:9: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Вы начинаете со злого сердца. Как проявляется злое сердце? Исаия говорит в 48 главе, в 22 стихе. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Таким образом, Иеремия говорит, что человек нечестив. Исаия говорит, что нет мира нечестивым. В Исаии 57 главе, в 21 стихе, Бог снова говорит: «Нет мира нечестивым». Та же мысль есть и у Иеремии в 8 главе, 11 стихе. «И врачуют рану дочери народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нет». Другими словами, о нем говорят, а его нет, потому что нечестивому не может быть мира. Нет мира нечестивому. Человек зол, он не знает мира, поэтому угроза миру – это человеческая злоба. В Марка 7 главе 20 стихе Господь сказал: «Исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Итак, то, с чем вы имеете дело в человеческом обществе, это внутренне оскверненный человек, человек, от которого исходит все это зло. А такое сердце никогда не сможет произвести мир, поскольку мир – это результат святости. Мир – это результат праведности. Мир является результатом чистоты, и он не будет достигнут с таким состоянием греха внутри. Вот почему в Иакова 3:18, и мы возвращаемся к тому же тексту, который рассматривали, сказано следующее: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Обратите внимание, истинные миротворцы сеют плод правды. Истинное миротворчество приводит к плодам праведности. У вас никогда не будет настоящего мира до появления плода праведности. Другими словами, когда два человека дерутся, то это связано с наличием греха. Устраните грех, и драка закончится. Но если два человека дерутся, а вы просто разводите их стороны, это ничего не даст. Если что-то находится между вами и Богом, и вы воюете с Богом, все, что нужно сделать, так это убрать находящийся посредине, то есть грех. И Бог с человеком сойдутся вместе. Видите, сей праведность миротворец всегда творит мир. И потому мудрость Божия сначала чиста, затем мирна. Послушайте, друзья, единственные в мире миротворцы, чего-либо стоящие как миротворцы, это те, кто приводит людей к праведности, к Божьим нормам, поклонению Божьей истине. И поэтому все дипломаты, государственные деятели, послы, президенты и цари во всей мировой истории никогда не могли установить мир. Кстати, это возвращает нас к началу заповеди блаженства. Действительно так. Вы не можете быть миротворцем, если не будете следовать первым 6 заповедям, если вы не решили вопрос греха в своей жизни. Вернитесь к 3 стиху. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вы начинаете с позиции нищего ввиду собственной греховности. Вы съеживаетесь в углу, пригибаетесь в темноте, протягиваете руку нищего к Богу, зная, что самостоятельно ничего не заслуживаете. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», и тогда вы плачете, плачете, и сердце ваше горит и болит по причине греховности. А затем «блаженны кроткие», вы видите себя перед абсолютно суверенным и святым Богом, чем-то ничего не стоящим, и из скорби рождается кротость, ставшая производной страха, рожденного понимания своей греховности. И тогда в кротости, 6 стих, вы выпьете с чувством голода и жажды правды, и понимаете, согласно 7 стиху, милость Божию. И когда вы получаете милость Божию, в 8 стихе говорится, что вы становитесь чистым сердцем, и лишь обладая чистым сердцем, вы можете быть кем? Миротворцем. И в этом весь смысл. И, кстати, когда вы становитесь миротворцем, мир не принимает этого, и поэтому сразу же в 10 стихе говорится: «Блаженны кто? Изгнанные». За что? За правду. Почему? Миротворцы всегда стараются найти праведное решение. Они всегда пытаются применить праведность в какой-либо ситуации. И всякий раз, когда вы пробуете представить миру мир, основаны на праведности, они будут негативно реагировать на это, поскольку у них нет желания видеть реальность греха. Они не хотят такого мира, они не хотят знать тот мир, который вы пытаетесь принести. И поэтому мы приносим в этот мир праведный мир. Истинный мир может наступить лишь, когда вопрос греха разрешен. Меня не волнует, идет ли речь о мире в вашей жизни. Возможно, у вас есть проблемы, суета, волнения, вы должны ходить к консультанту, и вам необходимо принимать таблетки, вам необходимо принимать лекарства, и у вас есть всевозможные проблемы в жизни. Я скажу вам, если в вашей жизни есть праведность, в вашей жизни есть чистота, в вашей жизни есть святость, то у вас в жизни будет мир. Если у вас проблемы в браке, и конфликт в браке, и конфликты в семье или в доме, то я скажу вам одну вещь. Если в браке и в доме у вас есть праведность, святость и чистота, тогда в вашем доме будет мир. Так бывает всегда. Когда у вас есть праведность, вы обретаете мир с Богом, мир с человеком, мир с самим собой. Итак, чтобы быть миротворцем, вы должны пройти все заповеди блаженства. Вы должны прийти к той точке, где вы увидите свою собственную греховность, вы увидите себя жалкой душой, несчастной, ничего не заслуживающей, не имеющей прав и привилегий, ненавидящей свое природное «я», взывающей к святому Богу, чтобы Он дал вам праведность, которую вы никогда не могли добиться, но должны были обладать. И Бог по своей великой любви оказывает вам милость, очищает сердце, и тогда, и лишь только тогда вы можете быть миротворцем. Скажу вам кое-что, друзья. Как прекрасно жить в мире и видеть, как Бог может использовать простых и самосмиренных людей, чтобы им быть миротворцами в мире. Люди, которые никогда не выигрывали призы, чьи имена никогда не попадали в заголовки газет, и о них никто никогда не знал, но они настоящие миротворцы в мире. Это те, кто приносит праведность в чью-то жизнь, чтобы сердце впервые познало покой. Это те, кто приносит праведность в отношения, чтобы впервые, когда это происходит, люди узнали мир. Они ходят, проповедуя Евангелие так, чтобы впервые кто-то мог познать мир с Богом. Это миротворцы. Они не попадают в заголовки. Они единственные, кто действительно этим занимается. И знаете, за это приходится платить. Поскольку, когда вы пытаетесь так поступать, мир реагирует отрицательно. Истина, настоящее миротворчество не в том, что мы хотим избежать конфликта. Мы не хотим его и избегаем. Дело не в этом. Дело не в том, что мы избегаем конфликтов, но в том, что для достижения истинного мира мы преодолеваем самый жаркий конфликт и вытерпим любые нужды. Я вижу Христа, Иисус, величайший миротворец из всех. Избегал ли он конфликтов? Абсолютно нет. Он был распят на кресте, это максимальный конфликт. Они убили его, но он совершил свое дело, поскольку знал, что в конце концов наступит мир. Человек мог бы обыскать весь мир от края до края. Он может ходить от советника к советнику. Он может собирать саммит за саммитом. Он может составить договор, идя от договора к договору. Он может ходить от религии к религии и никогда не находить покоя. Почему? Потому что покоя не найти в наших обстоятельствах. Проблема в нашей врожденной греховности. Наши неконтролируемые похоти лишают нас покоя. Если нас лихорадит, то не от внешней температуры, а от состояния собственной кипящей крови. Знаете, в нашем мире есть почти странное явление. Мы превозносим людей, нарушающих мир. О, это здорово, когда у нас есть миротворец, который сдерживает нас от войны или помогает снизить цены на нефть или что-то в этом роде. Но когда дело доходит до повседневной жизни, мы действительно превозносим дерущихся людей. Вы заметили это? Я имею в виду, мы готовы заплатить целое состояние, чтобы посмотреть, как двое мужчин на ринге избивают друг друга до полусмерти. Мирские царства, кстати, всегда воздавали высшую честь воинам. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? В почете всегда воины, солдаты, бойцы. Видите ли, сегодня мы преклоняем перед великим богом мачо. Мужественным, ничего ни у кого не берущим, упрямым, крутым, диким, самодостаточным. Это герои. А героини – женщина, возглавляющая парад прав и требований, разжигающие раздоры, разжигающие ссоры и борющиеся с традициями и системами. Мы – это общество людей, борющихся за свои права и превозносящих друг друга. Психологи, психиатры и спецы по поведению говорят нам: добивайтесь для себя всего, что только можете. Не позволяйте никому ничего у вас брать, и поэтому мы постоянно сеем раздор. Наше общество поклоняется этому. Неудивительно, когда мы приходим в мир и стараемся принести мир, наступающий с приходом Евангелия, они воюют с нами. Неудивительно, что они не любили Христа. Им нужен был боец. Те иудеи говорили: нам нужен тот, кто, придя, положит железный кулак на римское правительство. Нам нужно, чтобы пришел сюда некто, кто станет мессией и возьмет кесарем мертвой хваткой. Мы хотим, чтобы появился кто-то, кто лишит власти римское правительство. Нам нужен великий воин. И когда пришел наш Господь Иисус и сказал: «Блаженны миротворцы». Я уверен, слышавшие это, люди говорили: «Ой, кому это нужно?» Затем мы идем в мир, предлагая мир Господа Иисуса Христа, и люди смотрят на нас свысока, считая нас трусливыми и слабыми. А если мы набираемся смелости и по-настоящему проповедуем Иисуса Христа, они воюют с нами. Но вы знаете, я не сильно расстраиваюсь из-за этого. Я рад, когда у меня есть немного врагов, главное, чтобы они были правильными врагами. Иисус Христос был князем мира. Именно так. Исаия 9:6. «И нарекут ему имя князь мира». Он был князем мира, но тем не менее, куда бы он ни шел, он вызывал конфликты. Вы заметили это? Он вызывал конфликт, куда бы ни пошел. В Луки 23:5 сказано, что он возмущает народ. Он возмущает народ. Куда бы он ни пошел, конфликт, конфликт, конфликт. Апостол Павел, чудесный посланник мира, тот, кто сказал: «О, всем нам должно проповедовать весь примирение, чтобы человек примирился с Богом». Евангелие мира, как он это назвал. Тот, кто проповедовал Евангелие мира везде, куда бы этот парень ни ходил, он вызывал беспорядки. О нем сказали в Деяниях 24:5: «Мы нашли этого человека язвою». Во втором послании к Тимофею 3:12 говорится: «Да и все желающие жить благочестиво в нынешнем веке будут гонимы». И вот мы приходим в мир с посланием мира и стараемся донести его правильным путем, говоря о мире, который должен прийти через праведность, святость и чистоту. И что происходит? Всего лишь больше войны и раздора, поскольку они эту весть не будут слушать. Но, друзья, мы должны быть готовы принять конфликт, принять удары, как это сделал Христос, взять свой крест, отречься от себя самих, уплатить цену, быть смелыми и идти до конца с тем, как нам известно, является правильным. Если вы уклоняетесь от таких ситуаций, вы не миротворец. Миротворец готов сказать то, что должно быть сказано, позволяя праведности действовать в определенной ситуации. Если вы настоящий миротворец, то будете тем, кто приносит праведность. Что ж, теперь мы понимаем значение мира. Что это? Полнота праведного благословения. Враг мира или угроза миру – грех. С этим нужно разобраться. И знаете, это непросто. Я хочу быть миротворцем, но иногда это очень сложно. Я вижу человека, живущего в грехе, и если бы я действительно был миротворцем, каким хотел бы видеть меня Христос, я подошел к этому человеку и сказал: «Знаешь, ты оскорбляешь святого Бога. Ты самой своей жизнью воюешь с Богом. Я хочу примирить тебя с Богом, и поэтому я поворачиваю тебя лицом к твоему греху и предлагаю Евангелие Иисуса Христа». Вот это смело. Или если я вижу двух христиан, конфликтующих и ссорящихся, я не буду миротворцем, всего лишь обходя проблему, лишь игнорируя проблему, никого не раздражая. Настоящий миротворец идет и говорит: «Вам нужно правильно решить этот вопрос друг с другом». Быть миротворцем непросто. Решение не в устранении от проблем. И хотите что-то узнать? Решение в том, чтобы нырнуть прямо в их среду. Вот что это. Третье. Творец мира. Творец мира. Вы знаете это. Кто творец мира? Кто источник мира? Павел прямо говорит об этом в 1 Коринфянам 14:33. Вот его слова. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Бог – автор мира. Бог – творец мира. Бог – источник мира. Без него мир невозможен. Новый Завет буквально наводнен утверждениями, подчеркивающим тот факт, что Бог есть Бог мира. Павел сказал к Римлянам 15:33: «Бог же мира да пребудет со всеми вами. Аминь». Во 2 Фессалоникийцам он говорил о Христе как о Господе мира. Автор послания евреям говорит о Боге мира. Ветхий Завет просто насыщен утверждениями о том, что Бог есть источник мира. Мир принадлежит Богу. Он вообще не принадлежит человеку. В самом деле, хотите что-то услышать? С момента грехопадения, в Бытие 3 главе, человек никогда не знал мира, кроме случаев, когда он получал его в подарок от Бога. По той причине, что человек им не обладает. Бог – совершенный мир. В действительности, Бог находится в совершенном мире, в самом себе. Бог охарактеризован совершенным единством. Троица обладает совершенным единством. Она абсолютное спокойствие, абсолютная гармония, она идеальное единство. В Троице нет конфликта. Есть лишь один мир, и он исходит от Бога. Мы же можем узнать мир лишь, если Бог придет к нам. Мне нравится утверждение в Ефесянам 2:14, говорящее нам, что Он сделал именно это. Сказано: «Ибо Он, то есть Христос, наш мир». Когда Христос сошел в этот мир, Он был Божьим миром, пришедшим для того, чтобы взять Божью руку и руку человеческую, и своей жертвой сделать человека праведным, соединив его руку с Богом. Помню, как прочитал историю об одной паре, находившейся на слушаниях по разводу. Они не могли решить конфликты, постоянно спорили. У них был всего лишь один маленький мальчик, около 4 лет. Он был очень огорчен, с глазами полных слез, поскольку наблюдал за конфликтом. И согласно той статье, протянув руку, он взял руку своего отца, а после протянув руку, он взял руку своей матери. И со слезами на глазах он просто продолжал тянуть, пока не свел обе руки вместе. Он стал миром. И в некотором смысле это то, что сделал Христос. Он обеспечил праведность, позволяющую человеку взять руку Бога. Бог – единственный источник мира, и человек никогда не узнает мира, пока не познает мир, возможно, лишь только в Боге, поскольку другого не существует. В Колоссянам 1:20 говорится, что Иисус Христос, достигнув умиротворения через кровь своего креста, смог все примирить с собой. Видите ли, мир был достигнут крестом. Вы спросите, как крест может быть миром? У креста мира не было. Беспорядочная толпа, кричащая, плющая на Христа. Первосвященник и начальники, насмехающиеся, проклинающие его имя, бежавшие ученики, гром, молния, треск, страшная тьма в полдень, истекающий кровью спаситель, бронящиеся и ругающиеся преступники по обе стороны. Что вы имеете в виду? Крест — это мир. Знаете, почему крест — это мир? Потому что крест принес праведность, а она одна дает настоящий мир. Перед тем, как в конце концов наступит истинный мир, всегда будет конфликт. Я вновь читал на этой неделе «Дитя мира» Дона Ричардсона. Если вы не читали эту книгу, возьмите ее и прочтите. Потрясающая миссионерская история. Работая с племенем Сави, Вириан Джая, он, похоже, никак не мог понять, как рассказать им значение смерти Христа. Он не мог понять, как ему общаться с людьми, как они не могли понять значение Христа и его смерти. У Сави была ужасно непрерывная вражда с другим племенем, и не было никакого шанса, что мир когда-нибудь наступит. Среди этих племен был обычай, что если когда-либо будет заключен мир, то он будет заключен, когда один человек из племени возьмет своего ребенка и отдаст этого ребенка другому племени, оставит ребенка там и уйдет. Отдаст его в безвозмездный дар. И по их обычаю, пока младенец живет, они должны будут чтить мир между племенами. Проблема состояла в том, что они так ненавидели друг друга, что не давали друг другу ребенка драгоценную жизнь. До тех пор, пока один человек, один мужчина не взял своего единственного ребенка, одного маленького мальчика, взял этого маленького мальчика на руки, и хотя его жена погнала за ним, было слишком поздно, он побежал в своей деревне, в деревню врага, и подарил им этого ребенка. И они назвали этого ребенка «Дитя мира». И пока ребенок жил, был мир. И Дон Ричардсон сказал: «У меня появилась аналогия. Иисус – Дитя мира. И пока Он жив, есть мир. А сколько живет Христос? Отныне навсегда. Христос – Дитя мира. Все их страдания». Должно быть, сердце отца переполняло мучение, когда он смотрел, как умирает сын. И вы можете представить муки в сердце того отца, когда он передал единственного младенца, родившегося от него, враждебному племени, чтобы никогда больше не видеть ребенка. Но цена мира того стоила, верно? Борьба закончилась. Иисус – Дитя мира. Таким образом, Бог является источником мира, а Иисус является проявлением мира, а агентом мира является Святой Дух. Видите ли, Бог – это Бог мира, сделавший Христа проявлением мира и давший нам Святого Духа, являющегося агентом мира. А в Галатам 5:22 сказано: «Плод Духа – любовь, радость и что? Мир». И поэтому, когда вы становитесь христианином, в вашу жизнь поселяется Бог, Бог мира. Христос поселяется в вашу жизнь, князь мира. Святой Дух поселяется в вашу жизнь, Дух мира. Недаром вся Троица именуется Господь мира и Иегова Шалом. И в этом Божья воля, возлюбленные. Бог – источник мира и желает мира. Он сотворил мир с миром, и Он в конечном счете приведет мир в удел мира. Множество потрясений произошло лишь на промежуточном отрезке. Он дает Христа, чтобы принести мир. Он вернется, чтобы принести мир. Он установит царство мира и вечность мира. И именно этого хочет Бог. Бог всегда хотел мира. Бог не желает конфликта. Люди говорят, какой у нас Бог? Посмотрите на войны. Бог не хочет этих войн. Богу они совсем не нужны. Кто-то сказал, ну почему Бог не останавливает войны? И ответ таков. Не он их начал. Это не его войны. В Иеремии 29.11 пророк сказал, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо». Видите? Бог миролюбив в своих мыслях о людях. Христос также сказал, «Сие сказал я вам, Иоанна 16.33, чтобы вы имели во мне что? Мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Почему? Чтобы дать вам мир». Итак, возлюбленные, если мы хотим быть миротворцами, мы черпаем этот мир от Бога. А человек, не знающий Бога, не знающий Христа, в котором нет пребывающего там Духа, никогда не сможет быть миротворцем. Никогда. Он может обеспечить перемирие, но не мир. Он никогда не мог бы принести мир сердцу. Быть психиатром или консультантом и не знать Бога, значит не иметь источника, которым мог бы принести кому-то мир. Пытаться помочь восстановить семью без Бога, значит не иметь источника мира. Пытаться восстановить страну без Бога, значит не иметь источника мира. Мир в наших сердцах – это безмятежное спокойствие, наступающее по той причине, что Бог произвел там свою праведность, и война окончена. И когда у вас есть Божий мир, внешний мир и дальше может находиться в своих проблемах, но вы все равно сохраняете чувство мира, не так ли? Это потрясающе. Мы, христиане, просто пребываем в Господе, а в нем мир. Я читал о том, что называется морской подушкой, находящейся под поверхностью. На поверхности море волнуется, но волнение уменьшается по мере того, как оно опускается все ниже и ниже, глубже и глубже. И на самом дне глубоко, глубоко под поверхностью есть область, называемая морской подушкой. И как показали испытания, это часть моря, которая абсолютно спокойна и невозмутима. Некоторые исследования показали, что когда на большой глубине увидеть дно, то видны останки животной и растительной жизни. И при их исследовании обнаруживают свидетельство о том, что останки эти находились в покое буквально тысячи лет. Подушка моря. Я думаю, что есть нечто подобное, что принадлежит христианину. Сколько бы ни было в мире смятений, сколько бы ни было вокруг тревог, в душе человека, знающего князя мира, есть подушка мира. В нем обитает дух мира, данный в дар Богом мира. Итак, значение мира – праведность. Угроза миру – грех. Творец мира – Бог. Четвертое. Вестники мира. Посланники мира. Кто они? А это мы, друзья. Сейчас мы вновь подошли к блаженству. Блаженные миротворцы. Мы – посланники. В 1 Коринфянам 7:15 говорится, «К миру призвал нас Господь». Бог призвал нас к миру. Во 2 Коринфянам 5 главе находим великое утверждение в 18 стихе и далее – «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». И, между прочим, это и есть миротворчество. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Примиренный – еще одно слово со значением «миротворец». Этот текст можно было прочитать так. «Все от Бога, устроившего мир. Он дал нам служение примирения. Бог был во Христе, заключая мир с миром, и верил нам слово примирения. Мы послы, и мы умоляем вас, будьте в мире с Богом. Мы миротворцы. Мы Божий корпус мира». В самом прямом смысле этого слова. Таково наше призвание Божьим Духом. Есть много других мест Писаний, говорящих об этом. В Колоссянам 3 главе говорится «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Филиппийцам 4 глава говорит: «Пусть мир Божий господствует в вашей жизни». Почему? Поскольку вы примирились с Богом, вы можете наслаждаться Божьим миром. Итак, мы миротворцы. Вы скажете: «Ну хорошо, Джон, а что мне делать как миротворцу?» Три вещи, это практическая часть. Во-первых, миротворцем будет тот, кто заключил мир с Богом. Чтобы быть миротворцем, нужно самому примириться с Богом. Это означает, что вы приняли Евангелие мира. Мне нравится эта фраза. Она употребляется в нескольких местах Нового Завета. Возможно, наиболее знакомым вам будет послание к Ефесянам, 6 глава, 15 стих. «Обув ноги в готовность благовествовать мир». Все Евангелие о мире. Видите ли, был день, когда вы боролись против Бога, был день, когда вы воевали против Бога. Но когда вам по вере вменилась праведность Иисуса Христа, вы примирились с Богом. Евангелие было Евангелием мира. Бой окончен. Никогда никто не будет миротворцем, если он не примирится с Богом, потому что тогда и только тогда Бог становится источником мира. Итак, первое, чем характеризует миротворец, это примирением с Богом. Я могу еще расширить сказанное. Думаю, что быть эффективным миротворцем, вы должны поддерживать этот мир. И всякий раз, когда в вашей жизни появляется грех, мир этот прерывается. Когда в вашей жизни есть грех, вы не можете открыто общаться с Богом. Когда в вашей жизни есть грех, Бог не может свободно благословлять вас, вы удаляете себя из точки благословения. Вы не можете быть миротворцем с другими, если у вас нет мира с Богом. Если у вас разрушены отношения, если вы согрешили против Бога, если вы живете непослушанием Его воли, если вы живете по творству и греху, то вы не миротворец. Чтобы быть миротворцем, вам прежде самим нужен мир с Богом. Таким образом, миротворец прежде всего сосредоточен на своем личном мире с Богом. И с этого все начинается. Другого ничего не произойдет. Вы никогда не сможете быть миротворцем для кого-либо, если между вами и Богом нет мира. Вы должны вставать утром и говорить: «Господь, я желаю быть в мире с Тобой». И вам необходимо исповедовать все, что вам известно в вашей жизни, не так ли? И начинать день с мира. Так как тогда вы можете быть миротворцем. И второе. Миротворец – это тот, кто сам имеет мир с Богом, и, во-вторых, тот, кто помогает другим примириться с Богом. Тот, кто помогает другим примириться с Богом. Я думаю, что Христос подразумевал здесь благовестие. Считаю, что это самая лучшая часть миротворчества. Вы можете пойти к человеку, воюющему с Богом, и примирить его с Богом, не так ли? Скажу вам еще кое-что. Любой неверующий также не в ладах и с вами, поскольку он не принадлежит к семье. Они прокляты Богом, они отделены от Царства. И в тот момент, когда они приходят к Иисусу Христу, они примиряются с Богом и с вами, они становятся Божьими детьми и вашими братьями, не правда ли? Евангелизация – это миротворчество. Какая сказочная мысль! Лучший способ быть миротворцем – это проповедовать Евангелие мира. Нести людям Евангелие, чтобы прекратилось их отчуждение от Бога, чтобы прекратилось их отчуждение от Церкви, тела Христова и от общения с вами. Для них может наступить мир. Неудивительно, что в Римлянам 10:15 сказано, как прекрасны ноги благовествующих что? Мир. Видите, как прекрасно приводить людей к отношениям мира с Богом. Вы действительно хотите быть миротворцем? Просто расскажите кому-нибудь об Иисусе Христе. Это бесконечно больше того, что любой смертный политик или государственный деятель когда-либо достиг в политическом смысле. Это высший, вечный, настоящий мир. Мы – миротворцы. О, каким обвинением это было для фарисеев. Фарисеи – люди самоправедные, самодовольные, считали, что имеют полное право воевать против Рима, думали, что они имеют полное право держать свои теологии. Они наступали людям на шеи, они не были заинтересованы в том, чтобы у кого-либо появлялись с ними отношения. Их ничего не интересовало, кроме как подталкивать себя все выше и выше. Они создавали конфликты везде, куда бы ни приходили. Они создавали раздоры везде, куда бы ни приходили. Они смотрели на людей свысока, они разделили общество на клики и группы. А Иисус говорит им: «Вы все неправильно поняли. Богу нужна не какая-то духовная элита, считающая, что уже все знает, а бедный, нищий грешник, понимающий, что ему нечего предложить, стремящийся заключить мир». Деяние 10:36. Прекрасное утверждение. Там говорится, что первая церковь была известна своей проповедью мира, возможного через Иисуса Христа. Мир от Христа. Когда вы проповедуете Христа, вы проповедуете мир. Вы хотите быть миротворцем. Проповедуйте Иисуса Христа. Кэмпбелл Морган сказал: таков распространяющий характер человека, являющегося носителем всех остальных заповедей блаженства и поэтому несущего мир, куда бы он ни пришел. Отличное утверждение. Итак, миротворцы являются миротворцами, потому что они примиряют себя с Богом и помогают другим примириться с Богом. И в-третьих, миротворец – это тот, кто помогает другим примириться с людьми. Быть миротворцем означает, что вы можете соединять людей. Вы можете объединить их друг с другом. И знаете, это не всегда легко, но миротворец может это сделать. Миротворец может строить мосты между людьми. Надеюсь, вы это осознаете. И знаете, Библия многосторонне говорит об этом, и у нас нет времени охватить каждую из них. Но в 5 главе Евангелия от Матфея я покажу вам пару иллюстраций. Матфея 5:21. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Не убивай. Вам это известно, так говорит закон. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. А кто скажет брату своему «рака», подлежит синедриону. Другими словами, это слово «рака» означает «пустой». Это все равно, что сказать кому-то «ты пустоголовый», «ты болван», «ты тупица». Подвергнется опасности суда, но всякий, кто скажет «безумный», что более серьезно, подвергнется опасности адского огня. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть ты пойдешь поклониться Богу, вспомнишь, что твой брат что-то имеет против тебя, разве это не интересно? Дело не в том, что ты имеешь что-то против твоего брата, а в том, что твой брат имеет что-то против тебя. Оставь свой дар, уйди и прежде примирись с братом, а потом приходи и поклоняйся. Бог не хочет, чтобы вы приходили в церковь и поклонялись ему, если знаете, что кто-то что-то имеет против вас. Иди домой, разберись с этим вопросом, а потом возвращайся. Вот что значит быть миротворцем. Поскольку, видите ли, не сама ссора, тот факт, что вы видите друг друга, и есть проблема. Настоящий мир рождается из настоящей праведности. А значение праведности в том, что вы устраняете находящийся посредине грех, понимаете? Значит, надо пойти помириться. Вы примиряетесь друг с другом. Вы желаете согласия. Вы хотите все исправить. Позже, в 5 главе, он говорит о том, что вы должны даже любить своих врагов и благословлять проклинающих вас, и делать добро ненавидящим вас, и молиться за тех, кто злобно обижает вас, преследует вас и поступает всяким подобным образом. Почему? Потому что тогда вы будете сыновьями своего отца. Другими словами, вы докажете, что вы Божий сын, если будете миротворцем даже по отношению к своим врагам. Вернемся к заповеди блаженства. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы кем? Сынами Божьими. Сыны Божьими свойственны быть миротворцем. Вот почему произнес сказанное им позже в 5 главе. В 18 главе Матфея говорится, что если твой брат согрешит, что вам нужно делать? Сразу же сказано, вы должны пойти к нему. Не так ли? Вы говорите ему о его грехе и просите его покаяться. А если он не покается, что вы делаете? Вы берете 2 или 3 кого? Свидетелей. И возвращаетесь, чтобы попытаться привести его к покаянию. Если он не покается, вы рассказываете об этом церкви. Опять же, чтобы что сделать? Привести его к покаянию. Почему? Вы скажете, о, вы просто разжигаете полемику. Брат, почему бы не оставить это дело в покое? Зачем мутить воду в омуте? Знаете, народ говорит, что вы имеете в виду ходить туда-сюда, чтобы все эти люди узнали об этом, понимаете? Нет, дело в том, что это всего лишь холодная война. Это просто перемирие, а не мир. Мир говорит, неси праведность. Вы решаете вопрос праведности, и тогда наступает настоящий мир. Мы должны быть миротворцами. И это непросто. Но это заповедано Словом Божьим. В семье муж и жена. И говорится о том, как в 1 Петра 3:7 муж и жена должны жить вместе разумно. Мы должны понимать друг друга, чтобы не было препятствий в наших молитвах. Послушайте, если у вас есть проблемы в поклонении, может быть, вам лучше пойти домой и решить вопрос со своей женой. У вас будут препятствия в молитве. Почему? Потому что если не будет настоящего мира, а не просто перемирие, не просто «ладно, Этель, не будем больше об этом говорить», особенно по дороге в церковь, ведь сегодня утром мы будем поклоняться Богу. Это не то, это холодная война. Это не мир. Вам нужно решить вопрос. И, как я уже сказал, иногда за это приходится платить огромную цену. Итак, возлюбленные, думаю, идея ясна. Христос сказал в Марка 9:50. «Мир имейте между собой». Если между двумя звезд что-то не так, необходимо построить мост, не правда ли? Вы когда-нибудь видели построенный мост? Когда-нибудь видели, как кто-нибудь строит мост? Они строят прочную основу с одной стороны, прочную основу на другой стороне, а затем с одной стороны на другую перебрасывают трос. Они натягивают трос, вот с чего они начинают. И лишь только был натянут трос в одну сторону, они возвращают назад в обратном направлении, затем опять в другую сторону и вновь в обратном направлении. И довольно скоро, знаете что? У них появляется мост. У них появляется мост, поскольку как только этот трос становится достаточно тяжелым, они монтируют сталь. И когда они установят достаточно этой стали, то смогут залить ее бетоном, и довольно скоро в ту и другую сторону ими был построен мост. Но очень часто проблема примирения заключается в том, что никто не хочет начинать со своей стороны, с этого небольшого троса, просто для того, чтобы он начал функционировать. Но будьте миротворцем. Возможно, вам это будет чего-то стоить. Возможно, вам придется принести некоторые страдания. Но именно этим занимается миротворец. Это то, что делал Иисус, а он является нашим примером. Итак, смысл мира – праведность. Угроза миру – грех. Создатель мира – Бог. Посланники мира – верующие. Это мы, друзья. Это мы. Надеюсь, вы миротворцы. И вы знаете, я сознательно работаю над этим. Я стараюсь даже в ситуациях, и я бы мог добавить к этому четвертое. Четвертая область, когда мы говорили о том, как самим примиряться с Богом и через благовестие помогать другим примириться с Богом. Мы также говорили о том, как соединять братьев, находящихся в конфликте. Но даже в ситуации, когда не обязательно присутствует конфликт, нет большой войны, вы знаете, что будет делать миротворец? Всегда найдет точки согласия. К примеру, в моей жизни и в моем мире есть некоторые люди, поскольку я встречаюсь с очень многими разными людьми в богословии, церковной работе и тому подобное, с которыми мы богословски не согласны. Между нами нет ничего. Нет горечи, нет ничего, кроме любви, но мы расходимся в богословии. Каждый раз, когда мы вместе, я не говорю им. А сейчас я хотел бы вернуться к тому вопросу, к которому мы не согласны. У меня есть еще кое-что. Я намерен вам это сказать. Я не ношу с собой кучу кассет с моей точки зрения на то, с чем, как я знаю, этот человек не согласен. Я не говорю, слушай, я хочу, чтобы ты послушал вот это, брат. Господь сказал мне передать тебе так, что ты послушал вот это. Нет. Знаете, я всегда стараюсь найти точку соприкосновения. Поскольку как только вы установили мир, вы можете дальше строить на этой основе. Нет смысла начинать как-то по-другому. Если кто-то подходит ко мне и говорит, у меня тут проблема, и начинает рассказывать мне о какой-то ситуации, знаете, я всегда стараюсь найти точку соприкосновения. Всегда. Всегда старайтесь найти точку согласия. О, что ж, прекрасно, что вы так считаете. Я согласен с этим. Я думаю, что мы определенно согласны по этому вопросу. Что ж, конечно, в этой области мы можем не соглашаться. Но разве не замечательно, что мы согласны в этом? Видите, найдите эту точку согласия. Таким был бы четвертый способ быть миротворцем. И, наконец, ценность мира. Ценность мира. Вы скажете, Джон, если я миротворец, что это значит? Что случится? Что ж, ценность, обещания нашего Господа Иисуса прекрасны, ибо они будут названы сынами Божьими. Я скажу вам, друзья, я не могу придумать лучшего названия, а вы? Я рад, что я МакАртур. Это замечательный древний шотландский род. Я рад этому. Это хорошие люди. Был хороший генерал с таким именем. Был даже миллионер по имени Джон МакАртур. Но это ни капельки не помогло. Это хорошее имя. Я счастлив быть сыном своего отца. Я счастлив быть внуком моего замечательного дедушки, который был великим мужем Божьим. Я рад этому. Но ничто, я имею в виду абсолютно ничто, не сравнится с тем, чтобы быть сыном Божьим. Таково преимущество миротворцев. Этим подчеркивается честь миротворца. Между прочим, там сказано «сыновья Божьи», «уиас», а не «текна», «дети». «Текна» — это слово, используемое для обозначения нежной привязанности. «Уиас» — это слово, используется для обозначения достоинства, чести и положения. И здесь он говорит не просто о любви, которая принадлежит нам, он говорит о достоинстве и чести быть сыном Божьим. Просто замечательная мысль. Слово употребляется для обозначения характера, для обозначения качества. Мы отличаемся тем, что являемся сынами Божьими. Вы знаете, как отличить сына Божьего согласно данному утверждению Христа? Он будет кем? Миротворцем. Вот так. Он будет миротворцем. Признак истинного христианина, как и все остальные заповеди блаженства. И если вы посмотрите на свою жизнь и не видите миротворца, то верно одно из двух. Как мы все время говорили, либо вы вовсе не христианин, либо вы миротворец, живущий во грехе. Лучше, чтобы вы проверили себя, увидели, действительно ли вы в вере или нет. Если ваша жизнь характеризуется разладом и разрушением, и в глубине вашего сердца у вас нет желания быть миротворцем, я сомневаюсь, что вы вообще христианин. Миротворец. Мне это нравится. Нас называют сынами Божьими. Вероятно, условие или подлежащее глагола – это Бог. Потому что только Бог может назвать своих детей, так ли? Только Бог может сказать, кто его сыновья. Бог называет нас своими сыновьями, когда мы миротворцы. Между прочим, это глагол будущего времени, и это потрясающе. Мы будем называться сынами Божьими, то есть как бы смотря вперед. И это длительное будущее. С того момента и на протяжении всей вечности мы будем продолжать называться сынами Божьими. Какое великое, великое обещание. И именно в нашем миротворчестве мы становимся узнаваемыми, как сыны Божьи. Как отличить христианина? Помните, что мы говорили несколько недель назад? Вы спрашиваете человека, вы христианин? О, да. Ну, откуда ты знаешь, что ты христианин? О, я помню, как принял решение. Я помню, как выходил вперед. Я помню, как поднял руку. Помню, когда подписал открытку. Там был душепопечитель, мы зашли в молитвокомнату. Нет. Откуда ты знаешь, что ты христианин? О, я нищ духом. Я оплакиваю свой грех. Я кроток перед святым Богом. Я алчу и жажду праведности Его. Я видел, как Его милость коснулась моей жизни, и я хочу подарить ее другим. Я испытал чистоту сердца. Я знаю, что значит быть миротворцем. И это правильный ответ, понимаете? Таковы определенные Христом условия, чтобы действительно быть сыном Его Царства. И поэтому наш Господь здесь говорит, «Миротворцы, мои настоящие дети». Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит быть Сыном Божьим? Вы когда-нибудь задумывались о том, как Бог смотрит на вас? Какая замечательная мысль. Знаете, скажу вам, как отец, я люблю своих сыновей больше, чем мой дом. Скажу еще кое-что. У Бога очень крутой дом. Крайне фантастический. Его дом – вселенная. Но он любит меня больше его. Я люблю своего ребенка больше, чем имение. Хотя имения у меня нет, так что для меня это проще. Но Бог любит вас больше своего имения. Яков ценил Вениамина больше всего, чем обладал. Бытие 44.30 говорит нам, что жизнь Иакова была завязана с жизнью Вениамина. И точно так Бог. Его наивысшая любовь связана с вами и со мной. Мы его сыновья. Мне нравится, как сказано, что мы зеница его ока. О, какое великолепное утверждение. Зеница его ока. Мы представляем себе некое маленькое блестящее глазное яблочко. Нет. Вы знаете, что подразумевал еврей, говоря «яблоко» или «зрачок». Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что одна из наиболее уязвимых обнаженных частей вашего физического тела – это как раз зрачок? Так точно. Это наиболее нежная часть, наиболее чувствительная часть человеческого тела. И вы оберегаете ее. Когда что-то приближается к глазу, ох, как вы ее оберегаете. Никто не касается вашего зрачка, и точно так же испытывает Бог. Вы прикасаетесь к одному из Божьих детей и тычете пальцем ему в глаз, и это его раздражает. Мы – зеница его ока. В Малахии он говорит, что мы его драгоценные камни и станем частью создаваемого им венца, когда он возьмет свои драгоценности и сделает их своими. Знаете ли вы, в Псалме 55, 8 стихе сказано, что он держит наши слезы в своем сосуде. Разве это не сказочно? Мы его дети. Он создает нам вечное имя. Он хранит наши слезы в памятном сосуде. Таким был старый еврейский обычай, когда вы по какой-то причине плакали, вы хранили слезы в сосуде, чтобы люди знали, как вы сильно скорбите. Бог держит наши слезы в своем сосуде, чтобы знать пережитое нами горе. Когда мы умираем, и это самое прекрасное всего, в 115-м псалме сказано, «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Видите ли, мы действительно значимы для Бога. Мы Его сыновья. Он делает нас сыновьями. Он делает нас князьями, царями, священниками, сонаследниками. В 15-м псалме 3-м стихе он называет нас дивными своими. Во 2-м Тимофея 2:21 – сосуды в чести. Просто потрясающе. И мне нравится это сказание в Откровении, где говорится, что мы можем сесть с ним на его престоле. Как маленькие дети, прыгающие на коленях у отца. Задумались ли вы когда-нибудь о том, что значит быть сыном Божьим? Бог питает к вам личную вечную любовь. Бог терпит ваши слабости и грехи. Бог принимает ваше несовершенное служение. Бог обеспечивает все ваши нужды. Бог защищает вас от всех опасностей. Бог открывает вам свою вечную истину. Бог прощает вас и продолжает прощать каждый грех. Бог делает вас наследником всего, чем он обладает. Бог все делает для вашего блага. И Бог хранит вас от вечной погибели. Бог дает вам небо. Не знаю. Но если быть Сыном Божьим так прекрасно, думаю, я хочу им быть. Христос сказал, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Помолимся. Отче, я не могу не думать о числе полноты семи заповедей блаженства. Семь вещей, которым является и чем занимается истинно спасенный человек. Семь характеристик. Отец, я молюсь, чтобы пришедшие сюда сегодня заглянули в свою жизнь и проверили себя, чтобы увидеть, являются ли они миротворцами. Христос сказал, что именно они и есть суть Сыны Божьей. Отче, также молю, если кто-то скажет, я не миротворец, я не знаю, что такое обладать чистым сердцем, я не знаю, что значит обрести милость от Бога, я не алчу и не жажду правды, я не испытываю необходимых мне кротости, плача и нищеты духа. Отче, да, осознают они, что они далеки от Твоего Царства. Они не унаследуют его. Они не будут наполнены. Они не будут называться Твоими сыновьями. Они не получат Твоей милости, пока не придут к Тебе на Твоих условиях. Сокрушенные и раскаивающиеся, жаждущие праведности, в которой отчаянно нуждаются, которые никогда не могли бы обладать, но все же могут получить как дар. Отче, я думаю об апостоле Павле. Какая перемена? Он был Савлом, самодовольным, чувствующим, что у него есть все необходимое и ни в чем не нуждающимся, гордым, не нуждающимся в милости, поскольку он был праведен в своих делах. Его сердце было переполнено грехом, и куда бы он ни шел, он создавал хаос, выдыхая угрозы и резню. И в одно мгновение ты сделал его одним из величайших миротворцев во всем твоем царстве. Ты сделал его тем, кто оплакивал свой грех и восклицал: «О, я первый из грешников». Тот, кто, по его словам, был круток до такой степени, что хвалился лишь крестом. Тот, кто алкал и жаждал праведности до такой степени, что кричал: «О, только бы мне познать его». Тот, кто мог бы сказать: «Но я получил милость». Можно было бы сказать: «Но Бог во Христе очистил мое несчастное сердце». Тот, кто больше не воевал, а мирил. Отец, пусть таким будет наше свидетельство сегодня вечером. Да будем мы миротворцами, истинно Твоими сыновьями. Давайте мы еще немного прибудем в молитве, склонив головы. Изучая эти истины, мы пережили потрясающие мгновения. И мне просто хотелось бы, чтобы в завершении вы задумались о своей жизни. Вы знаете Иисуса Христа. Вы пригласили Его в свою жизнь. Вы пришли к Богу со своим грехом, прося, чтобы вам вменилась праведность Христа. Вы приняли смерть и воскресение Христа за вас. Вы действительно Его дитя? Или вы все еще смотрите и говорите: «Я не миротворец, я не Сын Божий». Если такова ваша реальность, то почему бы вам просто молча в своем сердце не прошептать молитву Господу и не сказать: «Господи, я хочу быть Твоим сыном. Я хочу быть Твоим детем. Я хочу быть миротворцем. Я хочу быть тем, кто обретает милость, чистоту и праведность. Я хочу Христа в своей жизни». Скажите Господу об этом сейчас. Если вы христианин и, возможно, никогда до этого не были убеждены в некоторых вопросах своей жизни, как сейчас, и вы говорите: «Знаете, я просто не творил мир. Я порождал ссору дома и ссору на работе. Мне кажется, я человек, постоянно оказывающийся в беде. Или мне кажется, я женщина, постоянно попадающая в водоворот. Господи Иисусе, сделай меня миротворцем. Пусть каждый шаг, который я делаю, приносит с собой аромат божественного мира. Да буду я известен во всем мире как тот, кто творит мир. Дай мне всегда находить точку соприкосновения, в которой может расти любовь». Отче, молюсь, чтобы, когда мы сейчас вместе молимся сердцем, Ты проговорил к нам. Побуди нас взять на себя обязательства, которые мы должны взять. Во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.